Издательство «Бомбора». Океан книг.
«Думай, как Илон Маск» и другие простые стратегии для гигантского скачка в работе и жизни. Автор Азан Варол. Читает Максим Гамаюнов. Первая ступень. Запуск. На первой ступени книги вы узнаете, как использовать силу неопределенности, рассуждать от первооснов, создавать прорывы с помощью мысленных экспериментов и использовать прорывное мышление для преобразования своей жизни и бизнеса. Глава первая. Полет навстречу неопределенности. Суперсила сомнений.
Гении сомневаются.
Карло Равелли. Примерно 16 миллионов лет назад гигантский астероид столкнулся с Марсом. Отделившийся от планеты кусок скалы отправился в свое путешествие на Землю. 13 тысяч лет назад он приземлился в горах Аллан-Хиллс в Антарктиде и был найден в 1984 году во время поездки на снегоходе. Он был назван ALH-84001, как первый камень, найденный в Аллан-Хиллс в 1984 году. Камень был бы занесен в каталог, изучен, а затем быстро забыт, если бы не удивительная тайна, которая, казалось, крылась внутри его. Все последнее тысячелетие человечество билось над одним и тем же вопросом: одни ли мы во Вселенной? Наши предки задумчиво смотрели вверх, размышляя о том, были они космической обыденностью или артефактами. С развитием технологий мы прислушивались к сигналам, излучаемым по всей Вселенной, надеясь поймать послание другой цивилизации. В поисках признаков жизни мы разослали космические корабли по всей Солнечной системе, и каждый раз мы оказывались в тупике. До 7 августа 1996 года. В этот день ученые обнаружили в ALH-84001 органические молекулы биологического происхождения. Многие журналисты поспешили объявить эти находки доказательством существования жизни на другой планете. Например, телеканал CBS сообщил, что ученые
обнаружили на метеорите одноклеточные структуры, возможно, крошечные окаменелости и химические свидетельства прошлой биологической активности. Другими словами, жизнь на Марсе.
Первые сообщения CNN цитировали источник в НАСА, который заявил, что эти структуры выглядели как маленькие личинки, предполагая, что они были останками сложных организмов. Этот поток породил экзистенциальную истерию по всему земному шару, побудив президента США Билла Клинтона выступить с большим публичным обращением по поводу этого открытия. Но тут возникла небольшая проблема. Доказательства не были убедительными. Научная статья, лежавшая в основе этих заголовков, откровенно говорила о неопределенности. Вот часть ее названия. Возможная реликтовая биогенная активность в марсианском метеорите ALH-84001. В аннотации прямо отмечалось, что наблюдаемые на метеорите признаки могут быть ископаемыми останками прошлой марсианской биоты, но подчеркивалось, что возможно и неорганическое образование. Другими словами, эти молекулы могли быть продуктами не марсианских бактерий, а не биологической активности, например, такого геологического процесса, как эрозия. В статье делается вывод, что эти доказательства просто совместимы с жизнью. Но во многих журналистских реинтерпретациях эти нюансы замалчивались. Инцидент стал сенсацией и побудил Дэна Брауна написать роман «Точка обмана» о заговоре вокруг внеземной жизни, обнаруженной на марсианском метеорите. Все обернулось к лучшему. По крайней мере, для главы о неопределенности. Более 2 десятилетий спустя неопределенность сохраняется, и исследователи продолжают спорить, являются ли марсианские бактерии или инородная активность ответственными за молекулы, наблюдаемые на метеорите. Было бы заманчиво сказать, что СМИ ошиблись, но это было бы таким же преувеличением, которое доминировало в первоначальном освещении метеорита в прессе. Точнее, мы можем сказать, что люди сделали классическую ошибку. Попытались сделать что-то неопределенное определенным. Эта глава посвящена тому, как перестать бороться с неопределенностью и начать использовать ее силу. Вы узнаете, как одержимость определенностью сбивает нас с пути истинного и почему весь прогресс происходит в неопределенных условиях. Я раскрою самую большую ошибку Эйнштейна в отношении неопределенности и расскажу, что вы можете узнать из решения многовековой математической загадки. Вы узнаете, почему ракетостроение напоминает игру в ку-ку с высокими ставками. Что вы можете узнать из разжалования Плутона из планет и почему в критические минуты инженеры НАСА всегда жуют арахис. Я закончу главу стратегиями, которые используют ракетостроители и астронавты, чтобы справиться с неопределенностью, и объясню, как вы можете применить их в собственной жизни. Фетиш уверенности. Лаборатория реактивного движения, известная как ЛРД, это небольшой город ученых и инженеров в Пасадене, штат Калифорния. Расположенная чуть восточнее Голливуда, ЛРД десятилетиями отвечала за эксплуатацию межпланетных космических аппаратов. Если вы когда-нибудь видели запись посадки на Марс, вы видели внутреннюю часть отдела поддержки проектов ЛРД. Во время типичной посадки на Марс все здесь заполнено рядами накофеиненных ученых и инженеров, которые едят пакетики арахиса и смотрят на данные, поступающие в их консоли, создавая у зрителей иллюзию, что они контролируют ситуацию. Но они не контролируют. Они просто сообщают о событиях, словно спортивные комментаторы. Хотя и с более причудливыми формулировками, такими как
«отделение ступени экономического хода»
и
«развертывание теплозащитного экрана».
Они – зрители матча, который закончился на Марсе 12 минут назад и еще не знают, какой счет. В среднем сигналу с Марса, движущемуся со скоростью света, нужно чуть больше 12 минут, чтобы достигнуть Земли. Если что-то пойдет не так, и ученый на Земле заметит проблему и отреагирует на нее за долю секунды, пройдет еще 12 минут, прежде чем его команда достигнет Марса. Это 24 минуты полета туда и обратно. Но у космического корабля есть лишь около 6 минут, чтобы спуститься с вершины марсианской атмосферы на поверхность. Все, что мы можем сделать, заранее загрузить космический корабль инструкциями и передать управление сэру Исааку Ньютону. Вот тут-то и пригодился арахис. В начале 1960-х годов ЛРД отвечала за беспилотные миссии программы Рейнджер, предназначенные для изучения Луны и подготовки пути для астронавтов Аполлона. Космический аппарат Рейнджер должен был отправиться к Луне, сделать снимки лунной поверхности крупным планом и перед падением на Луну передать эти снимки обратно на Землю. Первые 6 миссий закончились неудачей, что привело к тому, что критики обвинили чиновников ЛРД в принятии кавалерийской тактики «стреляй и надейся». Но одна из миссий увенчалась успехом. В тот раз инженер ЛРД принес в комнату управления полетом арахис. С тех пор арахис в ЛРД стал важным элементом каждой посадки. В критические моменты эти, в остальном рациональные и деловые ракетостроители, посвятившие свою жизнь исследованию неизвестного, ищут уверенность на дне пакета с арахисом. И как будто этого мало, многие из них надевают свои изношенные счастливые джинсы или приносят талисман с предыдущего успешного приземления, делая все, что мог бы сделать увлеченный спортивный фанат, чтобы создать иллюзию уверенности и контроля. Если посадка проходит успешно, центр управления полетами быстро превращается в цирк. Здесь не остается и следа хладнокровия и спокойствия. Вместо этого, победив зверя неопределенности, инженеры начинают прыгать, давать 5, бить кулаком о кулак, крепко обниматься и тонуть в лужах счастливых слез. Мы все запрограммированы на один и тот же страх перед неопределенностью. Наши предшественники, не пугавшиеся неизвестности, стали пищей для саблезубых тигров. А предки, считавшие неопределенность опасной для жизни, прожили достаточно долго, чтобы передать нам свои гены. В современном мире мы ищем определенное в неопределенном. Мы ищем порядок в хаосе, правильный ответ в двусмысленности, а убежденность в сложности.
«Мы тратим гораздо больше времени и сил на попытки управлять миром»,
пишет Юваль Ной Харари,
«чем на попытки понять его».
Мы ищем пошаговую формулу «кратчайший путь», хак «правильный пакетик с арахисом». Со временем мы теряем способность взаимодействовать с неизвестным. Наш подход напоминает мне классическую историю о пьяном человеке, ищущем ночью ключи под уличным фонарем. Он знает, что потерял ключи где-то в темноте, но ищет их под фонарем, потому что там светло. Наше стремление к определенности заставляет нас искать, казалось бы, безопасное решение – искать ключи под светом фонаря. Вместо того, чтобы рискнуть пойти в темноту, мы остаемся на месте, каким бы посредственным оно ни было. Маркетологи используют один и тот же набор трюков снова и снова, но ждут от них разных результатов. Начинающие предприниматели попадают в тупик из-за уверенности, которую они получают в виде, казалось бы, стабильного заработка. Фармацевтические компании разрабатывают квазиновые препараты, которые предлагают лишь незначительное улучшение по сравнению с конкурентами вместо разработки лекарства от болезни Альцгеймера. Но прорывы возможны только когда мы жертвуем определенностью ответов, снимаем свои дополнительные велосипедные колеса и осмеливаемся уйти от фонарей. Придерживаясь привычного, вы не найдете неожиданного. В этом столетии преуспеет тот, кто будет танцевать с великим неизвестным и увидит опасность, а не утешение в существующем положении вещей. Великая неизвестность. В 17 веке Пьер де Ферма нацарапал на полях учебника заметку, которая более чем на три столетия поставила математиков в тупик. У Ферма была своя теория. Он предположил, что нет никакого решения уравнения а в n-ной степени плюс b в n-ной степени равно c в n-ной степени для любого n больше двух.
«Я нашел этому поистине чудесное доказательство»
этого утверждения.
«Но поля книги слишком узки для него»,
писал он, и ничего к этому не добавил. Ферма умер, так и не представив недостающее доказательство того, что стало известно как последняя теорема Ферма. Оставленная им дразнилка мучила математиков многие столетия и заставляла их желать, чтобы у Ферма была большая книга для записей. Поколения математиков пытались, но так и не смогли доказать последнюю теорему Ферма, пока не появился Эндрю Уайлз. Для большинства десятилетних детей хорошее времяпрепровождение не включает в себя чтение математических книг. Но Уайлз не был обычным десятилетним ребенком. Он пропадал в Кембриджской библиотеке, изучая книги по математике. Однажды он заметил книгу, целиком посвященную последней теореме Ферма. Его загипнотизировала загадочная теорема, которую было так легко сформулировать, но так трудно доказать. Не имея математических навыков, чтобы взяться за доказательства, он оставил эту затею больше, чем на два десятилетия. Он вернулся к теореме позже, уже будучи профессором математики, и втайне работал над ней 7 лет. В 1993 году в своей кембриджской лекции с запутанным названием Уайлз публично заявил, что разгадал многовековую тайну последней теоремы Ферма.
«Это самое захватывающее событие, которое когда-либо случалось в математике»,
сказал Леонард Адлиман, лауреат премии Тьюринга и профессор компьютерных наук в Университете Южной Калифорнии. Даже газета The New York Times поместила на первой полосе статью об этом открытии, восклицая:
«В вековой математической загадке Наконец можно крикнуть «Эврика!».
Но торжества оказались преждевременными. Уайлз допустил ошибку в самой важной части своего доказательства. Ошибка открылась при рецензировании, уже после того, как Уайлз представил свое доказательство для публикации –